Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время здесь, на волнах Светлого радио, программа совместная нашей радиостанции и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
И с нами ключарь Храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев. Добрый вечер.
Всем добрый вечер.
Я надеюсь, что в конце нашей прошлой встречи с отцом Михаилом мы вас заинтриговали, дорогие слушатели. Вы уже с нетерпением ждете продолжения нашей беседы, потому что действительно сейчас впереди у нас интересный сюжет, связанный с реликвиями храма Христа Спасителя, дошедшими до наших дней. И, насколько я понимаю, главной из таких реликвий является образ Спаса Нерукотворного, буквально уже в 90-е годы, можно так сказать, чудесным образом обретенный, потому что раньше были одни чудеса, когда икону, например, находили в ветвях дерева или при каком-нибудь источнике, а сейчас чудеса совершаются несколько иначе.
Да, дорогие слушатели, в прошлый раз мы остановились на том, как к нам попала вот эта святыня. Святыня, сохранившаяся от разрушенного первого храма Христа Спасителя. Когда началось воссоздание храма Христа Спасителя, то на Волхонке были построены такие строительные вагончики, поставлены, где находилась администрация. Там один из вагончиков был предоставлен нам, представителям духовенства и тех, кто был рядом со мной, помощников со стороны Московской патриархии. И в центре вот этой всей конструкции сделали такую видовую площадку и музей храма Христа Спасителя, то есть такой большой зал, где были помещены те, дары, скажем так, Московского общества антикваров. Вот это общество, представители этого общества, которые узнали о воссоздании храма Христа Спасителя, то решили внести вклад в воссоздание и что-то из утвари подарить, передать храму. И вот они это сделали, и накопилось много икон, какой-то утвари церковной.
То есть просто церковной утвари, не имевшей
отношения к храму, да. И было принято решение сделать вот перед строительной площадкой вот такой зал и сделать в нем музей
тех
предметов, которые уже предназначены для храма Христа Спасителя. Вот. И как-то однажды приходит к нам женщина. Она представилась родственницей последнего настоятеля храма Христа Спасителя, а до разрушения храма он принадлежал обновленцам. И настоятелем в этом храме был митрополит, обновленческий митрополит Александр Веденский. Александр Веденский. Да. Вот она представилась родственницей этого митрополита и рассказала удивительную историю. Как выяснилось, перед тем, как храм взорвать, перед разрушением, было уже принято решение. Луначарский, который тогда отвечал за культуру тогда в советском правительстве, пригласил к себе митрополита Александра Веденского.
С которым они были неплохо знакомы.
Они были знакомы, может быть, даже
потом в политехническом.
Да, они были знакомы. Вот, и потом обновленцы, они как-то были близки к советскому руководству,
да, истеблишменту. Они как-то вот то близки, да, то не очень, да, к советской власти, но
во
с руководством
случае,
у них,
да,
были
во всяком случае, в Москве. Во всяком случае, они друг друга знали. И вот Луначарский, видимо, вот, в виде такого жеста предложил ему, сказал, что, ну, слушай, уже все принято решение, храм будет уничтожен, можешь взять себе что-то на память. И он взял, митрополит Веденский, взял икону Спасителя, которая находилась в киоте правого клироса храма. И перед этой иконой совершались молебны, то есть она являлась вот такой святыней этого храма. Взял, какое-то время она была у них в семье, вот, но поскольку хранить реликвии храма строго запрещалось, и были даже гонения на тех, кто пытался что-то сохранить, потому что память о храме должна быть, была истерта вообще из истории, вот. Она так этот сверток хранился у них в семье, потом, видимо, его куда-то убрали, положили, забыли о нем. И вот надо же такому случиться, что когда началось воссоздание храма Христа Спасителя, уже потомки этого митрополита обновленческого решили навести порядок у себя в каком-то чулане. И когда стали разбирать какие-то старые вещи, как раз наткнулись вот на этот сверток. Развернув, они увидели икону, написанную на цинковой плите. И тогда тогда-то и вспомнили, видимо, рассказ об этом.
Семейное предание.
Рассказ,
да,
об вот этом это? У них сохранялся в семье. И вспомнили, что вот такой был случай. И, зная, что храм уже начали подготавливать, еще не началось строительство, подготавливать к воссозданию, вот эта женщина принесла эту икону и сказала, что, ну, конечно, она должна находиться в этом храме, поскольку она отсюда и взята была. Конечно, мы были ей очень благодарны, Зинаида ее звали. И вот в этом музее, на самом видном месте, как раз вот напротив входа, поместили эту икону. И вот она на протяжении всего строительства, всего воссоздания храма Христа Спасителя находилась на этом месте. И когда храм уже был построен, к сожалению, мы обнаружили, что размеры киота под эту икону в воссозданном храме не соответствуют размерам с самой этой иконы.
Но тут, наверное, надо переделывать киот было.
Они поменьше. Киот оказался поменьше. Но в этом, вот я, например, увидел тоже какой-то знак. Ведь дело в том, что перед этой иконой, как я уже сказал, в первом храме совершались молебны, она почиталась, ежедневные молебны. И было принято решение, что поскольку она не подходит в верхний храм, мы сделали копию уменьшенного размера, которая вошла как раз в этот новый киот. А саму икону историческую мы поместили в киот хоров Нижнего храма Преображенского, как раз на том месте, где мы ежедневно совершаем молебные пения после литургии. То есть икона, она, собственно говоря, поменяла, может быть, место, свое положение, но не поменяла своего значения, и перед ней люди, те, кто приходят помолиться и заказывают молебны, водосвятные или иные, видя перед собой этот образ, вот молятся, и эта икона как раз оказывает такое же воздействие и такую же помощь тем, кто перед ней возносит свои молитвы.
И вот тут еще очень интересный момент. Ведь Нижний Преображенский храм, храм Христа Спасителя, он хранит память еще и о монастыре, который существовал на месте того старого храма Христа Спасителя, об Алексеевском женском монастыре. Да? Mm-hmm. Потому что там, если я правильно помню, там центральный главный престол посвящен празднику Преображения Господня, сегодня, один из, не помню точно, южный или северный, святителю Николаю, и еще один Алексию, человеку Божьему. Да? То есть таким образом вот в этом посвящении сохраняется память о монастыре.
Здесь я хочу рассказать ту басню, которая до сих пор существует, хотя уже много об этом говорилось. Ведь действительно, храм Христа Спасителя был построен на месте вот этого Алексеевского женского монастыря.
Перенесенного. Он и сейчас существует,
да,
просто на новом месте.
Ну, теперь уже возрожденного, можно сказать. Там третье кольцо его разрезало.
Ко времени выбора строительной площадки, который делал император Николай I, монастырь, основанный в XVI веке, он уже был таким ветхим, что по благословению правящего архиерея Москвы, которым был святитель Филарет, митрополит московский, этот монастырь был перенесен в другое место, в район Красного Села, то есть метро Красносельское теперешнее. Он, вот этот вот новые постройки этого монастыря, они сохранились, и снова в этих постройках, на этом месте, снова возродился женский монастырь. Он там сейчас уже существует.
Там и есть, да.
Да. А вот эти вот ветхие постройки прежнего Алексеевского монастыря были разобраны и легли в основание будущего храма Христа Спасителя. Так вот, басня-то в чем заключается? Говорят, что когда игуменья покидала это место, то она это место прокляла. И вот поэтому-то храм Христа Спасителя так долго не просуществовал.
Быть всему месту пусто,
да.
Ну, еще и говорят о том, что вот и сама местность, название у нее такое худое, чертоли. Но, с другой стороны, и это мы знаем из, например, из даже очень многих житий подвижников, преподобных отцов. Например, Хутынский монастырь. Хутынь – это тоже худое место под Новгородом, но преподобный Варлаам Хутынский это место осветил своим подвигом, и оно перестало быть худым. Вся худость осталась только вот в этом историческом названии.
Я думаю, что эта басня родилась в то время, когда было принято решение или принималось это решение о сносе храма. Кстати, те противники, которые были против воссоздания храма Христа Спасителя, они как раз и вспоминали, так что же здесь строить, если это место проклятое, вот этой вот игуменьей.
Ну, это, знаете, москвичи удивительным образом обожают складывать легенды.
Да они это общечеловеческое, Лёш.
Вот столько можно, легенд, сколько ты...
Нужно найти мифологическое объяснение тем или иным явлением.
А ведь что было-то на самом деле? Конечно, ведь как могла игуменья проклясть это место, если и она исполняла благословение правящего архиерея? И об этом
который сейчас почивает мощами,
да,
в храме Христа Спасителя.
Она произнесла просто несколько слов, будучи в высокой духовной жизни, видимо, она провидела историю этого храма, она просто сказала: «Бедный, недолго ему здесь стоять».
Но это тоже предание, насколько я понимаю.
Вот. Но это предание, оно все-таки более основательно.
Оно более соответствует духу церкви,
конечно. Вот. Ну, действительно, это и случилось, но вряд ли это можно назвать проклятием этого места.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
И вот Спасов образ и полотна в алтаре – это единственное, что осталось от прежнего храма Христа Спасителя в Новом.
Нет, да, вот это я тоже хотел спросить.
Это не единственное. А еще осталось то мраморное кресло на горнем месте.
В главном, в верхнем.
В главном алтаре, да, да, на котором восседал и патриарх Тихон, когда служил в храме Христа Спасителя. Потом, перед разрушением храма, его все-таки не разрушили вместе с самим храмом, а кто-то, вот мы до сих пор никак не можем понять, как это произошло. Его, видимо, ну, может быть, разобрали и куда-то вывезли. И во время войны в Ленинграде митрополиту ленинградскому Алексию, будущему святейшему патриарху Алексию Первому, предложили вот взять это кресло из храма Христа Спасителя.
В Никольский собор.
Да.
Где он служил тогда.
И это кресло... Нет, это не в Никольский, а в Троицкий собор Александра Невской лавры. Mm. Оно находилось mm-hmm. там. И оно было, да, оно было помещено туда, и все знали, что это вот кресло с горнего места.
А где оно находилось Спасибо. Вот в этот промежуток времени,
вот мы,
непонятно.
Мы не можем понять, кто его взял, кто его привез в Ленинград тогда, вот, кто передал.
Ведь это же не венский стул, это
же
тяжелая, громоздкая конструкция.
И вот когда храм Христа Спасителя уже построили, восстановили, воссоздали, святейший патриарх Алексий II уже обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому Владимиру с просьбой вернуть это кресло на свое историческое место. Ну, естественно, конечно, это было сделано, и это кресло после небольшой реставрации, там было небольшие были утраты, и после небольшой реставрации его поместили на то же самое место, где оно и находилось до разрушения храма.
А среди москвичей, кстати, вот если говорить о том, что москвичи любят какие-то легенды придумывать, есть такое предание, что те подсвечники, которые находятся в Скорбящинском храме на Большой Ордынке, вот в этих пределах, где, собственно, икона Божьей Матери всех скорбящих радость и икона преподобного Варлаама Хутынского, вот эти подсвечники, к которым нужно взбираться по лестнице, чтобы поставить свечу, они происходят из храма Христа Спасителя. Это легенда или это...
Ну, как оказалось, это легенда,
да?
потому что, видимо, люди сопоставляли масштабы самого храма с размерами этих подсвечников.
Им хотелось так думать.
Да, и естественно, что такие громадные подсвечники могли быть только в храме Христа Спасителя, но никаких сведений о том, что они там были, нет. Я скажу другое. Как-то моя знакомая приехала из Лондона и мне рассказала, что в соборе, где служил владыка Антоний, ну, в православном храме в Лондоне, находится подсвечник из храма Христа Спасителя. Я заинтересовался. И когда вот у меня появилась возможность побывать в Лондоне, первым делом я как раз... Придя в храм, стал искать, где этот подсвечник, может быть, нашел его. А там написано, на подножии подсвечника написано, что храм Христа Спасителя в Москве. Я сфотографировал.
Вот тоже потрясающе. Кресло оказалось в Ленинграде, в Санкт-Петербурге,
да.
Подсвечник какими-то судьбами. Тоже совершенно непонятно, как оказался в Лондоне за тысячи километров.
Это неизвестно. Может быть, его продали, может быть, кто-то купил, может быть, распродавали вот эти вот какие-то
вещи. Может быть,
вещи
действительно, да.
А скамейки на Новокузнецкой?
Говорят тоже, что
да.
Они из храма Христа Спасителя.
Да. Кто-то говорит, кто-то опровергает.
Да,
скорее всего, да, потому что там два вида скамеек. Часть этого, видимо, было сделано под станцию.
Ты имеешь в виду станцию метро Новокузнецкая, просто чтобы нашим слушателям было понятно.
Я говорю,
и издавна ходит предание, что там стоят скамейки, которые стояли раньше в храме Христа Спасителя.
Вот скамейки, которые, если вы пройдете по вестибюлю станции Новокузнецкая, по подземному, там будут скамейки. Те из них, которые очень такой... точеной, искусной работы, потому что сразу увидите, там они очень похожи, но двух типов. Вот те говорят из храма Христа Спасителя. Те, которые попроще, те говорят, сделаны для станции метро.
Так вот, возвращаясь к подсвечнику из храма Христа Спасителя, приехав сюда обратно, в Москву, я заказал по этим фотографиям чтобы сделали такие подсвечники. И мы сделали их, по-моему, 12 штук. И теперь они находятся, конечно, это копии. Подлинник остался в Лондоне. А копии подсвечника исторического вида из храма Христа Спасителя, они у нас в храме. Так что те, кто придет в наш храм, могут увидеть, какие подсвечники. Они небольшого размера. Ну, там разные были наверняка. Вот восстановлены подсвечники исторические, которые стоят на солье. Они в таком такого древнего вида. Такие тумбы. Вот.
Да-да, я их помню.
Они восстановлены по фотографиям. А вот те подсвечники, которые стояли в храме, ну, очевидно, они интереса такого исторического не представляли. Может быть, они были позже изготовлены. Но вот этот вот лондонский, поскольку там написано, что храм Христа Спасителя в Москве, вот он уже явно говорит о том, что там были такие подсвечники, там были.
Ну, конечно, если есть такая вот владельческая вот эта надпись, да, это очевидно. А как восстанавливались, вот мы немного сказали об убранстве, а как восстанавливались доски с именами героев
12-го года? Это тоже очень интересная
года.
История. Вообще вот весь процесс воссоздания храма Христа Спасителя, он изобилует такими вот какими-то совпадениями. Но, может быть, на первый взгляд это совпадение, а на самом деле действительно это какие-то чудесные явления. Опять-таки, когда начали воссоздавать храм Христа Спасителя, одновременно в это же время стали производить ремонт мраморной лестницы в Третьяковской галерее. Там ступеньки уже поистерлись и решили мраморные...
В Лаврушинском.
В Лаврушинском, да.
А это правда, значит, так?
Значит, решили поменять эти ступеньки на новые. И когда вот эти вот... доски-то, ну, эти
плиты,
ступеньки сняли... то оказалось, что они сделаны из досок храма Христа Спасителя, потому что на обратной стороне проявились
вот эти памятные
все надписи, да, которые там были на этих досках. К счастью, я уже говорил о том, что была издана книга в 1883 году, где было подробное описание всего того, что находилось в храме Христа Спасителя, подробное описание досок, где какая доска, на каком месте находилась,
какие
что
имена.
На ней, да, что на ней было написано, пронумерованы были все. Вот. Эти записи у нас были, но не было какого-то образца, по которому можно было бы эти доски восстановить. И вдруг вот получается такой подарок. Естественно, что образец шрифта там прекрасно сохранился. Даже обнаружили, из каких досок это все было сделано. И вот копии вот этих исторических досок на основании этих образцов были изготовлены, на основании описи были сделаны. И вот эти доски находятся на своих местах, там, где они были до разрушения храма.
Копии или те, которые были в Лаврушинском?
Те, которые были в Лаврушинском, они в нашем музее.
А, они в музее, да. Все
они в музее.
Но они же распилены были, я так понимаю.
Они были распилены, да. Да, вот на эти вот...
На ступени.
На ступеньки, угу. Да.
Да, это потрясающая, конечно,
вот такая
история,
да.
Ну, наверное, нам нужно сказать все-таки об этапах строительства и освящения, да, храма Христа Спасителя. Первым был завершен Нижний Преображенский храм.
Первым был освящен храм Державной Божьей,
да,
Матери.
Но об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. А если говорить о самом здании храма Христа Спасителя, то первым был освящен, естественно, Нижний Преображенский храм,
да. Он был освящен в 1996 году в праздник Преображения Господня. И в его освящении принимал участие митрополит Пражский Дорофей, тогда еще, теперь уже покойной. Ну и, конечно, после того, как осветили Преображенскую церковь, в ней сразу же стали совершаться богослужения ежедневно. Причем происходило так. Поначалу где-то служили только вот суббота-воскресенье, праздники. Еще заканчивались отделочные работы в Нижнем храме. И в пятницу вечером, в субботу с утра мы приходили, люди нам помогали. Уже стала складываться та община, которая до сих пор у нас существует. Уже, конечно, мы понесли потери, потому что уже пожилые люди уже некоторые ушли. Вот. Мы брали в руки тряпки, мыли, оттирали, там, гоняли пыль, приносили утварь в алтарь для совершения литургии. Потом, после окончания богослужений, мы все это убирали, и в понедельник приходили строители и доделывали то, что не успели сделать до этого. Ну, так продолжалось недолго, вскоре они закончились, и в храме в скором времени, уже в 96-м году, появилась первая святыня. Это икона святителя Николая, которая находилась в городе Бари у мощей этого святителя. Она была сделана, вот именно слово «сделано» больше подходит, чем слово «написано». Она была в какой-то такой интересной технике сделана итальянским художником местным. И он поместил ее в базилике, где почивают мощи святителя Николая. И видя, что это вот как раз сначала, в 94-м году он ее изготовил, эту икону, видя, что много паломников посещают этот храм, что святитель Николай очень почитаем у нас в Русской Православной Церкви, он решил сделать дар, преподнести эту икону в дар Русской Православной Церкви. И святитель, и святейший патриарх Алексий благословил эту икону поместить вот в Преображенском храме, поскольку в храме Христа Спасителя один из пределов был освящен в честь святителя Николая. И вот эту икону до того, как она попала к нам в храм, из города Бари на теплоходе довезли до Одессы, и уже из Одессы крестным ходом ее пронесли до Москвы через несколько епархий, где совершались молебные пения. И вот таким образом она попала в наш храм, то есть икона намоленная уже на территории нашего Отечества, и попала в храм и находится теперь у нас в Нижнем Преображенском храме.
У нас середина программы, надо прерваться буквально на минуту. Напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин. Итак, мы продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.